«Эй, Робин! Пахарь, как тебя там? Молотильщик, племянник Гарри! Откройте ворота, да поскорее!» — восклицал старый Милнвуд, поспешно хватая и засовывая в карман 2-3 серебряные ложки, которыми был сервирован верхний конец стола, тогда как ниже солонки полагались лишь честные роговые. «Будьте приветливы, господа, ради самого Бога, будьте приветливы с ними, им недолго и покалечить. О, мы ограблены, мы ограблены!» Пока слуги отворяли ворота и впускали солдат, отводивших душу проклятиями и угрозами по адресу тех, кто заставил их зря прождать столько времени, Кадди успел шепнуть на ухо матери. «А теперь, сумасшедшая вы старуха, оглохните, как колода, ведь и я до этого времени бывал глух к вашим словам, и дайте мне говорить за вас. Я не желаю вкладывать свою шею в петлю из-за болтовни старой бабы, даже если она моя мать». «Медовый мой милый, я помолчу, чтобы не напортить тебе», — зашептала в ответ старая Мосс. «Но помни, мой дорогой, что кто отречется от слова, от того и слово отречется». Поток ее увещаний был остановлен появлением 4 лейб-гвардейцев во главе с Босуэлом. Они вошли, производя страшный грохот подкованными каблуками необъятных ботфортов и волочащимися по каменному полу длинными, широким эфесом, тяжелыми палашами. Милнвуд и домоправительница тряслись от страха, так как хорошо знали, что такие вторжения обычно сопровождаются насилиями и грабежами. Генри Мортону было не по себе в силу особых причин. Он твердо помнил, что отвечает перед законом за предоставление убежища Берли. Сирая и обездоленная вдова Мосс Хедрик, опасаясь за жизнь сына и одновременно подхлестываемая своим неугасимым ни при каких обстоятельствах пылом, упрекала себя за обещание молча сносить надругательство над ее религиозными чувствами, и потому волновалась и мучилась. Остальные слуги дрожали, поддавшись безотчетному страху. Один Кадди, сохраняя на лице выражение полнейшего безразличия и непроницаемой тупости, чем шотландские крестьяне пользуются порою как маской, за которой обычно скрываются сметливость и хитрость, продолжал усердно расправляться с похлебкой. Придвинув миску, он оказался полновластным хозяином ее содержимого и вознаградил себя среди всеобщего замешательства 7-кратной порцией. «Что вам угодно, джентльмены?» — спросил Милнвуд, униженно обращаясь к представителям власти. «Мы прибыли сюда именем короля», — ответил Босуэлл. «Какого же черта вы заставили нас так долго торчать у ворот?» «Мы обедали, и дверь была на запоре, как это принято у здешних домохозяев. Когда бы я знал, что у ворот верные слуги нашего доброго короля... Но не угодно ли отведать немного элю, или, быть может, бренди, или чарку канарского, или кларета?» — спросил он, делая паузу после каждого предложения, не менее продолжительную, чем скаридный покупщик на торгах, опасающийся переплатить за облюбованную им вещь. «Мне кларета», — сказал один из солдат. «А я предпочел бы элю», — сказал второй, разумеется, если этот напиток и впрямь в близком родстве с Джоном ячменным зерном. «Лучшего не бывает», — ответил Милнвуд. «Вот о кларете я не могу, к несчастью, сказать то же самое. Он жидковат и, к тому же, слишком холодный». «Дело легко поправимое», — вмешался третий солдат. «Стакан бренди на 3 стакана вина начисто предупреждает урчание в животе». «Бренди, эль, канарская или кларет? А мы отведаем всего понемногу», — изрек Босуэлл, «и присосемся к тому, что окажется лучшим. Это не лишено смысла, хоть и сказано каким-то распроклятым шотландским вигом». Поспешно, хотя и не без дрожи в руках, Милнвуд вытащил из кармана 2 увесистых громадных ключа и вручил их домоправительнице. «Домоправительница», — заявил Босуэлл, придвигая стул и бесцеремонно усаживаясь. «Не слишком молода и не такая уж раскрасавица, чтобы кто-нибудь испытывал искушение сопровождать ее в погреб. И, черт меня побери, не вижу тут никого, кто бы мог ее заменить». «Это что?» Шаря вилкой в миске с похлебкой и вылавливая баранье ребрышко. «Не как мясо. Я возьму, пожалуй, кусочек другой. Но оно жесткое, словно его произвела на свет сама чертова матушка.